Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
22 часа 14 минут в Москве. Всем добрый вечер. Марина Королёва в студии, Тихон Дзитко, редактор нашей программы. И вы его сегодня еще услышите. Тема нашей сегодняшней программы звучит так. Где переживать кризис? На месте или вдалеке? Отправиться на полгода в Индию, завести хозяйство в деревне или купить домик на Алтае, работать удаленно. Идея уехать из Москвы, чтобы переждать кризис, становится все более привлекательной. Вот так начиналась статья, которую на днях опубликовала газета «Ведомости». И действительно, эта тема показалась мне интересной, потому что вот подобная мысль, надо сказать, возникает, как мне кажется, сейчас не у одного человека. Во всяком случае, в интернете, особенно в блогах живых журналов, ну, просто полно вот этих вот мыслей, иногда праздных, иногда более или менее практичных, о том, что... А вот сейчас, когда действительно все заговорили о кризисе, и не только заговорили, а действительно люди иногда теряют работу, может быть, имеет смысл на это время куда-то уехать и переждать кризис в другом месте и пожить там, где это выгоднее в данный момент. Я представлю наших гостей. Это Андрей Устюжанин, генеральный директор кадрового центра «Эксперт». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Ольга Дмуховская, психолог-консультант Московской службы психологической помощи населению.
Добрый вечер.
Да, Ольга, добрый вечер. Ну вот, кстати, Ольгу я сразу хотела бы спросить, вот как в вашей службе психологической сейчас ощущается вот это вот состояние кризиса, тревоги, вот чего-то такого надвигающегося или уже надвинувшегося?
Я бы сказала, что явных каких-то вещей, таких страшных, угрожающих, которые бы сильно пугали людей и которые они бы предъявляли, могли бы предъявить психологу, мы пока не наблюдаем. И мы размышляли над этим и решили, что вот если говорить о том, что происходит с людьми, оценивать их эмоциональное состояние на сегодняшний момент, то, наверное, по шкале беспокойства, тревога и страх, то можно говорить, скорее всего, о легком беспокойстве. То есть действительно средства массовой информации, информация от знакомых, друзей, постоянные разговоры об этом, они присутствуют в нашей жизни и создают некое напряжение, но не более того.
А у вас, Андрей, в вашем кадровом хозяйстве что происходит в этом смысле, в смысле кризиса или мысли о кризисе?
Ну, в кадровом хозяйстве происходит то, что на данный момент времени часть компаний, ну, как известно, увольняет свой персонал. Оценки разнятся там процентные, но значительная часть, в общем-то, замерла и просто выжидает некоторое время, потому что, скажем, у нас есть такие примеры, мы работаем с одной ресторанной сетью. Вот, очень активно работали, и они, например, заморозили свои проекты, потому что надеются на то, что в условиях сложившихся им удастся значительно дешевле купить, скажем, новые помещения под свои рестораны.
Когда вы говорите об этом, вы, кстати, имеете в виду только Москву или Россию в целом?
Ну, мы в основном работаем с московским рынком и регионом. Я, в общем, в основном говорю о Москве.
Ну, тогда вам легче будет говорить о том, стоит ли уезжать в это время или нет.
Ну, мне да, отчасти будет, стоит ли уезжать. Потом мы активно обмениваемся опытом с коллегами. Недавно встреча была директоров кадровых агентств. И, в общем-то, люди, которые больше работают с регионами, говорят, что ну, вот на данный момент времени, по их информации, ну, в регионах, в общем-то, волна эта ощущается значительно меньше, чем у нас, скажем.
Ну, я просто хочу напомнить, что тема наша звучит, где переживать кризис на месте или вдалеке. То есть мы не столько даже о самом кризисе, а о проблемах людей, которые решают или остаться, или уехать. В общем, о людях, которые действительно, как вот мы заявляем в нашей программе, перемещаются по миру. Поэтому начнем мы все-таки с новостей миграции. Тихон Дзитко их представит.
Новости миграции.
Правительство России утвердило на будущий год квоты на привлечение иностранных трудовых мигрантов в размере почти 4 миллиона человек. Эта цифра стала почти на 500 тысяч человек больше, чем в году нынешнем. В ФМС утверждает, что увеличение числа привлекаемых иностранных рабочих не составит серьезную конкуренцию россиянам. Гастарбайтеры заняты на тех рабочих местах, на которые у россиян традиционно нет спроса. По мнению представителей службы, квота в 4 миллиона позволяет обеспечить отрасли российской экономики достаточным количеством трудовых ресурсов для бесперебойного функционирования, а с другой стороны, предупредить увеличение объемов нелегальной миграции. Впрочем, в Минздраве говорят, что квота может корректироваться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. На квоту на привлечение мигрантов не повлиял финансовый кризис, она не изменилась. В то же время в ГУВД Москвы утверждают, что уволенным из-за кризиса гастарбайтерам найдется достойное применение в столице. Как заявил глава столичного ГУВД Владимир Пронин, нет сомнений, что уволенные рабочие не поедут обратно на родину. Там нищета и невозможно заработать денег, чтобы прокормить семью. Финансовый кризис, по его словам, не привел к резкому всплеску преступности среди мигрантов. В то же время, как заявил глава МВД Рашид Нургалиев, его ведомство контролирует ситуацию, связанную с нахождением в России иностранных рабочих, с тем, чтобы не допустить никаких преступных проявлений с их стороны или в их отношении. Число уволенных иностранных граждан в последнее время сократилось в 5 раз, но уехало их на родину меньше половины. Остальные находятся в процессе трудоустройства, сообщил Нургалиев. Тем временем председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике «Единорос» Андрей Исаев предлагает заморозить на год въезд новых мигрантов в Россию. «Давайте остановимся». С таким призывом Исаев обратился к Федеральной миграционной службе. «Нам кажется правильным предложение заморозить на год въезд новых мигрантов, разобраться с существующими и создать нормальные механизмы для трудовой миграции», отметил депутат. По его мнению, сначала необходимо добиться натурализации тех мигрантов, которые уже здесь работают, и навести порядок в этом вопросе. Это нормальные цивилизованные требования. Они не имеют ничего общего с национализмом, подчеркнул депутат.
Новости миграции.
Ну а мы продолжаем программу «Поехали» с Андреем Устюжаниным, гендиректором кадрового центра «Эксперты», Ольгой Дмуховской, психологом-консультантом Московской службы психологической помощи населению. Я позволю себе еще одну цитату из статьи в газете «Ведомости». Там цитируются на самом деле результаты опроса, который проводил онлайн Market Intelligence по заказу «Пятницы». Итак, каждый житель столицы уехал бы за границу или в провинцию, замечу, не обязательно за границу, в случае понижения зарплаты или потери работы. В основном люди готовы это сделать, чтобы продолжить карьеру, кто-то, чтобы сменить род деятельности, 30%, чтобы отдохнуть, и, кстати, довольно существенная часть, чтобы сэкономить. Вот когда речь идет о том, что люди во время кризиса вдруг могут решить куда-то перебраться с насиженного места, вот что это такое для России? Это скорее фантазия или дело вполне возможное? Обращаюсь к вам обоим, вот у кого ответ ближе, тот пусть и отвечает.
Я хотела бы обратить внимание на один факт. То, о чем вы говорите, это скорее намерение людей. Но это не есть еще реальность, потому что с реальностью еще мало кто столкнулся. Вот когда произойдет момент сближения этих двух точек, вот тогда будет понятно, о чем идет речь. Уедут или не уедут.
Вы имеете в виду то, что там человек еще не попал в ситуацию увольнения?
Да, то есть намерение – это просто некие мысли по поводу того, что предстоит. Но то, что предстоит, ведь это всегда некий образ, который пугает немного, настораживает. И первое, что приходит в голову, вот, а может быть, нужно что-то поменять. И опять же, первое, что приходит в голову, это, наверное, нужно как-то уйти от этого. Убежать, спрятаться, что-то поменять.
То есть вы хотите сказать, что это некие мечты, и они не могут притвориться в реальность?
Это не мечты, это все равно некие мысли по поводу того, что может произойти. Но реальность привнесет то, что произойдет реально.
Андрей.
Ну, я, в общем, приблизительно так же вижу ситуацию. Я просто думаю, что это свойственно нашему народу в целом, как помните, у Есенина: брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. Вот. Но на практике, наверное, достаточно малое количество людей решится на то, чтобы даже в условиях столкновения с реальностью куда-то уехать, потому что это как бы еще очередной уровень, может быть открытие новых возможностей, но и новых сложностей. Потому что, если, допустим, человек теряет работу, ему, ну, в первом приближении намного проще поискать там работу какую-то похожую, аналогичную, менее оплачиваемую, еще какую-то. Но в пределах, так скажем, того ареала обитания, привычного образа жизни, который у него сложился. В то время как, если он будет переезжать куда бы то ни было, начиная там по шкале там, от Тамбова там, до Дели, он должен намного больше изменений внести в свою жизнь. А к этому готово, в общем, ну, я думаю, достаточно малое количество людей.
Но, тем не менее, такие люди все-таки есть. И, насколько вот я читала, действительно, в том же интернете, в живых журналах, они были и, скажем, после кризиса 98-го года. Ну, вот представим себе человека. Он теряет работу. Те работы, которые ему могут на данный момент предложить, допустим, он теряет в зарплате где-нибудь, ну, в два раза, например. Как-то после достаточно высокой зарплаты, которую он обладал, ему как-то не хочется идти на такую работу, ему кажется, что это слишком заниженная оценка его труда. Представим себе москвича. Вот поскольку вы, Андрей, работаете, как вы говорите, в основном на московском рынке, у такого человека, ну, что есть? Ну, например, у него есть жилье, и он, возможно, не обременен большой семьей. А вот насколько реально, что такой человек просто решает воспользоваться тем, что у него есть там московская квартира, он может ее продать, он может ее сдавать в аренду, да, и вот решить перебраться в какое-то место, где жить дешевле. Ну, я не знаю, Ярославль, в Ижевск, где он может снимать квартиру, которая будет, ну, просто гораздо дешевле, и какое-то время вот просто затаиться, да, в ожидании следующего места работы, жить на эту разницу, которую он получает от аренды, например, московской квартиры. Вот насколько это реально?
Ну, я все-таки думаю, что для такого умозрительного москвича, о котором мы говорим, да и не только москвича, может быть, ну, ни для кого не секрет, да, что Москва на последние годы и не последние тоже была некоторым магнитом, который тянул к себе людей там самых разных уголков, причем не только нашей страны, но и в период вот этого подъема, который у нас был экономического, и иностранцев тоже. То есть, ну, Москва, там, Россия воспринималась как Эльдорадо, какой-то город, страна с очень большими возможностями, а, соответственно, Москва, город-герой, столица нашей Родины, это квинтэссенция этих возможностей, где их больше всего, и, собственно говоря, так оно и было. В общем-то, в то время как в регионах, ну, не везде было хорошо с работой, прямо так скажем, Москва просто задыхалась от нехватки специалистов. То есть практически там каждый сотрудник рассматривал от 4 до 5 предложений каких-то. И сейчас просто, я думаю, но он будет рассматривать 1-2 предложения. То есть происходит некоторое естественное снижение предложений. И, ну, конечно, у кого-то какие-то были там, наверное, возможности определенные для изменения образа жизни, он может быть ими воспользоваться. Но я думаю, что именно процент таких людей, он всегда существует, да, каких-то пассионариев, которые движутся и следуют какие-то новые
земли. Ну, это, кстати, как раз, наверное, вот по части Ольги. Вот какими качествами должен обладать человек, Оля, для того, чтобы вдруг вот подняться с насиженного места? И много ли таких людей среди наших с вами соотечественников?
Вы знаете, это два разных момента. Люди, которые обладают такими способностями. И второй момент – это люди, которые имеют возможность это сделать. То есть вот здесь как раз любопытен момент, кто по социальному статусу, вот этот наш москвич, о котором мы говорим. И, скорее всего, это человек, вот вы как сказали, правильно, не обремененный семьей. Потому что если маленькие дети и не один, и разорвать отношения и куда-то уехать не так-то просто. А в основном тронутся с места люди, которые уже, наверное, вырастили детей и которые уже привыкли, которые свободны в своем передвижении, пока, да, и уже имеют большой опыт работы, и они согласятся, скорее всего, поехать в провинцию, может быть, даже на большую зарплату.
Ну, в провинцию на большую зарплату,
да,
Андрей.
Да,
это,
да,
возможно?
Возможно.
Ну, это в основном, это, в общем, относится к топ-менеджерам, да, бывает, когда новые проекты раскручиваются какие-то в регионах, они очень интенсивно раскручивались, да, это вполне было возможно.
И востребованность была таких людей, да, в провинции?
Но ведь есть проблема, вот вы говорите о взрослых детях, да, но эти люди, они уже приближаются к пенсионному возрасту, что для России критично. С другой стороны, такие люди, что им проще поднять? подняться, вы считаете?
Им проще подняться.
Чем людям там возраста более молодого?
Им проще подняться, потому что у них уже определенные запросы на уровень жизни, на ту же зарплату. Они более привычны и, ну, к тому, что они имели. И отказываться от этого довольно сложно. А если появляется такое предложение, конечно, они на него откликнутся и будут более свободны в этом выборе, чем человек, у которого более молодой, но у которого семья и дети, с которыми он не готов расстаться на долгое время.
Ну, а совсем молодые люди, которые еще там, я не знаю, живут просто вот парой, допустим, но без детей.
Это тоже категория, которая может легко подняться и уехать, конечно, и начать там жить.
Я напомню, что у нас в гостях Андрей Устюжанин, гендиректор кадрового центра «Эксперт», Ольга Дмуховская, психолог-консультант Московской службы психологической помощи населению. Говорим мы о том, где переживать кризис, на месте или вдалеке, ну, точнее, где лучше это делать. Я должна извиниться, я не напомнила вам телефон, по которому вы можете присылать нам СМС, потому что вы можете задавать нашим уважаемым экспертам свои вопросы. Итак, для ваших СМС-ок +7 985 970 45 45. И наш разговор мы продолжим буквально через несколько минут после кратких новостей. 22 часа 33 минуты в Москве. Мы продолжаем. Ольга Дмуховская, психолог. Андрей Устюжанин, директор кадрового центра «Эксперт». Напомню, что вы можете присылать ваши вопросы. +7 985 970 45 45. Ну а пока мы не начали говорить уже действительно о конкретных примерах и о том, что же все-таки лучше, уезжать или оставаться, я просто хочу предложить вашему вниманию историю Николая Артемова, который уехал. Но уехал учиться. Уехал он учиться в Париж, а уезжал он из Нижнего Новгорода, потому что он там жил. Это наша традиционная рубрика под названием «Мы там».
Мы там.
2 года, наверное, срок не такой большой, если это время проводишь дома. Но когда ты живешь в другой стране, время, пожалуй, тянется дольше. Николай Артемов, сегодняшний герой рубрики «Мы там», как раз 2 года живет во Франции. Приехал сюда повышать уровень языка, чтобы повысить свою квалификацию синхрониста. Одной из главных была знакомая проблема – бюрократия.
Бюрократия чрезвычайно хорошо развита, наверное, так же, как и в России. В этом плане, наверное, я почувствовал себя как дома. Это было очень забавно, потому что гораздо больше, скажем, культурный шок в этом плане испытывали, например, выходцы из Северной Америки, которым тоже нужно было подобные вещи делать.
Впрочем, для Николая Артемова все это было не так сложно, как для многих других. У него было одно, но весьма весомое преимущество.
Многое зависит от, так скажем, человеческого фактора. И если приезжий иностранец хорошо говорит по-французски, к нему, как правило, гораздо более позитивное отношение у чиновников. Это, конечно, может быть, несправедливо к остальным, но я на себе это заметил.
Когда не живешь в определенной стране, в определенной среде, создаешь себе мифы о том, как живут люди. Потом мифы рушатся, как только сталкиваешься с чем-то сам. Так для нашего сегодняшнего героя разрушился миф про повсеместное благосостояние французов.
Простые средние французы живут гораздо хуже, чем об этом, возможно, думают, например, в России. Безумное количество французов живут просто-таки бедно. Совершенно обыкновенно французы, которые, в принципе, можно причислить к среднему классу, но только условно. И их огромное количество, и это для меня, конечно, было удивительно. С одной стороны, говорят, что Франция является, может быть, пятой по величине экономикой в мире, а с другой стороны, колоссальное количество людей живут очень бедно и достаточно пессимистично смотрят на вещи.
Николай Артемов студент, он учится в высшей школе переводов, а студенчество едва ли не самая интересная среда, тем более в Европе. От российской, а во Франции она отличается значительно, например, своей политической и общественной активностью.
Во Франции особенная традиция еще с 1968 года. Студенты являются очень сильно вовлеченными в политическую жизнь. Студенческие объединения достаточно серьезную силу представляют и могут представить в нужный момент. Так, например, можно вспомнить 2 года назад колоссальные манифестации, которые были начаты студентами, поддержаны затем всеми профсоюзами против изменений трудового законодательства, и тогда как раз раз студенты показали, что они являются силой, которая может заставить правительство поменять свою политику. Поэтому здесь, конечно, эта традиция достаточно сильная, и студенты в этом плане могут сыграть большую роль. Но, опять же, конечно, это касается не всех.
Как и многие герои этой рубрики про возвращение в Россию, Николай Артемов пока не думает. Говорит, что ему нужно еще пожить во франкоязычной среде. Кто знает, может, следующий наш герой и соберется вернуться в Россию. Узнаем через неделю в рубрике «Мы там».
Мы там.
Ну, а мы здесь. Марина Королева, Ольга Адмуховская, Андрей Устюжанин. Тут приходят у нас по СМС и вопросы, и некие истории. Да, и вот вам, пожалуйста, два подхода. Вот пишет Александр из Липецка. «Мне 30 лет, приехал в Липецк из Братска. Живу здесь 3 месяца, до этого прожил год в Томске. Сам столяр». И второе, вот такой явно пессимистический взгляд на мир и на жизнь. Александр, вот не знаю, с какого города пишет Александр, увы, это не видно. Ерунда какая-то, расходы на дорогу, питание, аренда жилья, работа, в конце концов, откуда доходы? И потом, после кризиса, куда возвращаться, на вокзал, снова искать работу, где гарантии, мечты. Вот такие два совершенно разных подхода. Ну вот, наверное, Ольга это может как-то прокомментировать. Два разных типа.
Знаете, если говорить о том, что человек решает пережить какие-то сложности в своей жизни в другом месте и решается на это, то, возможно, и, как правило, часто так и происходит, он недооценивает одну такую очень важную вещь, что на новом месте тоже придется привыкать к другим людям, выстраивать отношения, устраивать свой быт, то есть адаптироваться на этом месте.
Но это скорее взгляд вот того Александра, который говорит «мечты». А, возможно, другой подход. Боже мой, как интересно. Ведь в конце концов, ну, я приеду на новое место, мне там придется привыкать к другим людям, это будут совсем другие отношения,
подход.
Выстраивать. Да, вот почему не так подходить
к
этому вопросу?
Я имею в виду тот момент, если человек от безысходности это делает. И недооценивает именно тот момент, что придется, наверное, все-таки возвращаться и опять адаптироваться к той ситуации, которую ты пропустил. И вот это может быть очень большой травмой для него. И с этим и работают психологи часто.
А чего здесь больше на самом деле, когда в кризисной ситуации вот человек либо остается, либо снимается с места и куда-то уезжает? Вот чего больше, плюсов или минусов, как вам кажется? Вот Андрей, может быть, с точки зрения того, там, где лучше искать работу, на прежнем месте или на новом, и потом, вот в смысле возвращения, то, о чем говорит Александр.
Ну, я думаю, что просто нужно трезво оценить, собственно говоря, свои собственные возможности и потребности и примерно прикинуть, насколько они в том обществе, в которое человек хочет попасть, востребованы. Потому что понятно, что если, условно говоря, если вернуться просто конкретно к этому примеру, столяр, он, в общем-то, не пропадет в любом городе. Потому что уж так сейчас сложилась у нас ситуация в стране, что руками работать, в общем-то, никто не хочет. Поэтому, куда бы он ни приехал, в какой бы город, он найдет себе и стол, и дом.
Если ну, это... поскольку он столяр, то стол
да,
уж точно.
Да, сам сделает, да, как минимум. Вот, поэтому для такого человека, в общем-то, переезд, его деятельность, она не будет сколь-нибудь там принципиально другой. Я думаю, он достаточно легко адаптируется там. Даже, в общем-то, если, может быть, и за границу куда-то уедет, в том числе, если он классный профессионал своего дела. Потому что ручной труд, он, в общем-то, так... сейчас тоже достаточно редок и оценивается достаточно высоко. Вот. А если человек, в общем, так уж сложилось, не блещет какими-то особыми талантами, но это риск. Он, в общем, может, попав в новую среду, неожиданно для себя раскрыться там самым неожиданным образом. А может быть, ему придется бомжевать, грубо говоря, там, потому что он ничего там не сможет... Он должен что-то продать этому обществу, так или иначе, любому кругу, в который он попадает.
Хорошо. А если мы рассмотрим такую ситуацию, о которой вот я говорила в самом начале. Если человек решает, что вот у него есть, допустим, у него есть сбережения какие-то, да, или он решает сдать свою квартиру или продать, в которой он жил до этого, и решает уехать куда-то, на полгодика, год. Не за тем, чтобы работать, за тем, чтобы отдохнуть, попутешествовать, может быть, приобрести какой-то новый опыт, там, попробовать поучиться и так далее. Вот как ему будет возвращаться и искать работу, вот как он себя будет ощущать после этого, скорее хорошо или скорее плохо? Ему будет труднее или легче?
Ну, если можно, я тогда отвечу, просто ответ тоже вертится на кончике языка. Я просто думаю, здесь нужно опять же оценить ту ситуацию, в которой находится этот человек. Мне просто вспоминается, как тоже по радио слушал какого-то известного певца, ну, на тот момент времени, в прошлом он был известным, он говорит, что вот я очень устал от концертов, у меня их было безумное количество совершенно, и вот я по этой песне на дальней станции сойду, трава по пояс, взял и сошел где-то. Вот. А потом, после там полугода или года, может быть, он на более долгий срок выпал из обоймы, в общем-то, как сошел, а назад уже в поезд запрыгнуть не получилось. То есть его популярность проехала мимо за счет того, что он вышел из обоймы. Поэтому, ну, на мой взгляд, если у человека все достаточно хорошо в этой жизни складывается, если он не чувствует себя там как загнанная лошадь от своего же успеха собственного, то, в общем-то, может быть, ему стоит идти на этой волне. Потому что, может быть, когда-то будет спад, и вот на этом спаде уже можно там достаточно спокойно отдохнуть на полгода. Ну, а, в общем-то, как мой папа говорит, отдыхать не работать, полгода провести в приятном месте, наверное, здорово.
Но вот а сколько предельный срок для такого выпадения из жизни? Ну, вот человек решает, что все-таки он там хочет это сделать. Сколько? И вот психологически, да, и в смысле поиска работы. Чтобы не выпасть уж окончательно, так, чтобы потом, да, не искать концы, кто ты вообще есть на этом свете.
Я думаю, что в каждом случае индивидуально, зависит от особенностей, от разных особенностей человека и, в принципе, от того, насколько он сам себя оценивает и насколько он, у него есть способность адаптироваться к ситуации.
Ну вот такая длительный уход от действительности, такая длительная, что ли, перезагрузка, она скорее помогает или скорее вредит?
Вы знаете, смотря для чего это сделано, каков был мотив этого ухода. Если это бегство от реальности, от каких-то трудностей, то это одно. Если это поиск новых ощущений, то это другое. То есть во втором случае, конечно, это более позитивный, и вероятность хорошего результата, она выше, потому что могут раскрыться какие-то новые возможности, новые способности, о которых человек не подозревал.
Андрей.
Ну, это еще зависит, опять же, от того, чем занимается человек, потому что сам характер деятельности. Но, условно говоря, дизайнер, например, он, скажем, человек, который постоянно должен получать какие-то новые впечатления, он черпает в этом новые идеи. Я знаю, допустим, дама одна, она постоянно ездит в какие-то туры, достаточно экзотические, но она модельер, она постоянно ходит на рынки местные, видит какие-то новые ткани, то есть для нее это настолько естественно.
Ну, смотрите,
здорово,
это
да.
Принадлежность профессии, да, уже, да, которая не связана ни с кризисами, ни с личными кризисами, а
да,
просто
вот, вообще,
ну,
вот
это необходимо.
Ольга тоже сказала интересный момент, как бегство от действительности. Мне кажется, что если человек пытается таким способом решить свои проблемы, у него ничего не получится, потому что наши жизненные уроки приходится всегда отрабатывать. Если ты убежал, то куда бы ты ни убежал, ты столкнешься с похожими ситуациями, которые тебе придется решать неизбежно. Поэтому вот это точно тупиковый путь.
Вы знаете, я вот посмотрела вопросы, которые нам до эфира пришли по интернету, и вот один из главных аргументов тех, кто задавал нам вопросы, он такой. Чтобы уезжать куда-то во время кризиса, надо быть человеком богатым. Вот так ли это? Я в связи с этим вспомнила одну историю, которую прочитала, когда летела из Владивостока. Полет был долгим, так что я перечитала все местные владивостокские газеты. И, в частности, я запомнила хорошо одну историю двух пенсионеров. Пара, супружеская пара, которая жила во Владивостоке. Потом вот как-то люди поняли, что, ну, на пенсию им здесь, может быть, не очень хорошо живется. Помогать им особенно никто не мог. Тогда они решили переехать в соседний Китай, ну, там буквально недалеко, в приграничный район. Жить там гораздо дешевле. Свою квартиру во Владивостоке они сдали. Там они сняли себе квартирку и даже лучше. И как-то вот на эти деньги получалось у них на эту их российскую пенсию в Китае жить весьма даже и неплохо. И вот они писали об этом в своем опыте. Да? Вот у нас пишет Алла, например, приехала в Новомосковск Тульской области 2 года назад из Москвы. Премного довольна. Я не могу сказать, что я читала много таких историй, но вот видите, тем не менее они есть. Что можете сказать?
Здорово. Я думаю, что здорово, что такие истории есть. Но просто у человека есть, когда какой-то ресурс там, будь то, ну, не обязательно богатство должно быть, да, это там умение работать, умение, желание работать руками, может быть, какие-то там профессиональные навыки, которые также могут быть востребованы. Ну, а что касается той же четы пенсионеров, ну, они, опять же, опираются на определенный ресурс, они как бы имеют возможность за счет его существовать в этом своем
Но, согласитесь, мире. Речь не идет о каких-то заоблачных богатствах, да, это ресурс, которыми обладают, ну, хорошо, пусть не все, но очень многие, и те же самые пенсионеры. Но почему, допустим, это пришло в голову вот только им, и не приходит в голову большому количеству пенсионеров, там, в том числе московских, которые живут здесь?
Я вот уверен, что, допустим, я не поехал бы в Китай бы, если бы только мне совсем бы уж плохо бы жилось бы, мне скучно вот без русской речи, допустим, без наших лиц, которые я вижу каждый день на улице.
Ну вот смотрите, они находят... Ну, кстати, во Владивостоке тоже много...
Ну, может,
да,
они там уже настолько как
китайцев,
бы все перемешаны.
А кроме того, они тоже нашли в этом
разницы.
Какой-то положительный момент. Они, например, начали учить китайский потихоньку. И тоже жизнь их получила какой-то новый импульс. То есть вот они так вот свою жизнь решили построить. И вроде как довольны. А вы вот что думаете?
Ну, это к вопросу о том, что все мы разные. И можно только порадоваться за этих людей, что у них так все сложилось. Но вот предыдущий ваш вопрос о том, сколько это может продолжаться, это открытый вопрос. Сколько они пробыли в этом состоянии, что они сумели накопить, и как они сумели адаптироваться.
Да и как долго оно продолжаться еще будет, опять же, может быть, им надоест.
Может быть, завтра случится обратное.
С другой стороны, смотрите, там, вне всяких кризисов, так же, как и эти пенсионеры, эту историю я читала, в общем, задолго до того, как сейчас заговорили о кризисе, точно так же, например, очень многие люди, которые там живут в развитых странах европейских, ну, те же самые немецкие пенсионеры, они очень часто переезжают в какие-то более дешевые страны, страны там третьего мира, там, в страны Европы, но более дешевые, например, ту же Болгарию, или они там едут в Турцию на полгода, где живут и экономят. Вот тоже есть такой способ перемещения по миру, ну, когда человек просто наблюдает, смотрит и понимает, что вот там ему жить будет дешевле и выгоднее.
Знаете, наверное, речь идет все-таки о здоровых людях, которые могут себе позволить достойную жизнь, не обращаясь к медицинским услугам. Пенсионеры ведь в основном люди, отягощенные разными болезнями. Наверное, один из аспектов, что не все могут себе это позволить, потому что оплата этих услуг, она стоит, в общем-то, недешево.
Ну, я думаю, что для немецких пенсионеров такой вопрос не стоит, особенно при переезде, потому что там это... Я просто хотела спросить, вот почему действительно как-то вот у нас... С чем связано то, что у нас перемещение и по стране, и по миру, ну, как-то вот более ограничено. Ну, по миру, там, допустим, понятно, да? Но вот по стране. Опять-таки, если мы посмотрим на другие страны, там, ту же Америку, вот если человек потерял работу в одном месте, он может подняться и переехать в другое. Мы редко так поступаем. Ну, понятно, когда Москва, как правильно говорил Андрей, работает как магнит, это одна ситуация. А вот такой вот миграции по стране мы все-таки не замечаем. Вот этот столяр, это скорее исключение, правда же? Когда человек там меняет там три места проживания.
Знаете, свобода перемещения – это как некий момент, показатель внутренней свободы человека. Если задуматься о том, как давно мы живем в этой внутренней свободе, наверное, не про каждого можно это и сказать. Поэтому говорить о том, что это массовое явление, почему оно у нас не массовое, может быть, стоит вот подумать над этим моментом.
Вот пишет Светлана Ивановна. Мне полных 55 лет, большой опыт работы главным бухгалтером на крупном предприятии Тюмени. Переехала в Екатеринбург. Вот, пожалуйста, еще один человек, который решился на перемещение. Но устроиться на работу не могу даже бухгалтером. Друзья зовут в Москву. Мои шансы в 55 лет найти работу. Это к Андрею, наверное, скорее.
Ну, до недавнего времени, на самом деле, достаточно сложно было найти работу людям уже, в общем-то, даже приближающимся к 40 годам в Москве. Так уж как-то была такая дискриминация определенная. Ну, честно говоря, у человека, ну, я не хочу сказать, что совсем нет шансов, да, шанс всегда есть. Ну, отчасти это зависит от профессионализма человека, который там уже будет оценивать потенциальный работодатель. Ну, а вообще, конечно, возраст такой не самый популярный. Но, с другой стороны, я тоже думаю, что можно, по крайней мере, попробовать приехать в Москву на месяц, на два и поэкспериментировать. Просто что получится, это, я думаю, человек может себе позволить.
Ну, легко сказать, кстати. Вот если говорить, сейчас мы с вами говорили о том, что человек может уехать из Москвы. Вот у него как раз, у человека, живущего в Москве, скажем, москвича, у него есть тот самый ресурс. Пусть небольшой, но ресурс там иногда в виде квартиры, комнаты и так далее, да, там жилья, возможно, каких-то сбережений. Вот если говорить о людях, которые живут в других городах, именно сейчас, вот во время кризиса, что бы вы посоветовали им делать? Оставаться на местах, что называется, да, всем прижаться к обочине и пережидать там, или все-таки попытать счастье и попробовать вот сейчас в такое немного смутное время двигаться в сторону центра? Вот, скажем так, это дело совсем безнадежное или нет?
Ну, знаете, я бы, пожалуй, может быть, авантюрно немножко посоветовал бы делать то, что хочется. Если хочется попробовать, то нужно это делать. Потому что, как говорится, есть такой афоризм примерный, что в конце жизни очень часто люди жалеют не о том, что что-то было сделано, а о том, что что-то было не сделано. Потому что сидеть и вспоминать потом, что вот, ну, я вот мог бы, но не получилось, не попробовал. То есть не надо закрывать, может быть, дверь перед собой самому.
А исход этих поисков?
Ну, все-таки, наверное, человек, ну, может быть, опять же, не должен там сразу же продавать квартиру и бежать, и пробовать, как бы, смотреть, что получится. Ну, осторожнее нужно ступать там не очень широкими шагами. Приехал, проверил, посмотрел, получилось, не получилось, вернулся. То есть, ну, кого-то и резкие движения подойдут, возможно, но если есть возможность, лучше все-таки это как-то делать разумно, обдуманно. То есть, обдуманный риск должен быть.
А взгляд психолога, Ольга, потому что...
Я присоединяюсь.
Да, да, всем не видно, что вы киваете согласно с Андреем.
Поскольку речь идет о разумном риске. И действительно, здесь какие-то авантюрные вещи, они малую вероятность успеха имеют. Или очень большого успеха, или полного провала. Если вы готовы и к тому, и к другому, тогда да, пробуйте. Если нет, то не спешите. Принимать решения.
Вот вы сталкиваетесь с такими людьми, которые, допустим, рисковали, попробовали, у них не получилось, как они потом себя ощущают?
Они себя плохо потом ощущают. Это все равно травма. Это травма, с которой одни люди справляются сами, имея поддержку в лице близких, родственников, или не справляются и уходят в какие-то соматические заболевания. И потом думают, ну, это тоже, в общем-то, такое бегство. Бегство в болезнь, которое на какое-то время дает человеку шанс остановиться и подумать над тем, что произошло.
Ой, ну вот вы знаете, остается у нас несколько минут. Слушаю я вас и понимаю, что вот... Не можем мы с вами людям предложить стратегию. Пока не можем, во всяком случае. Давайте уже отвлечемся от всяких там западных примеров, там американских, европейских и так далее. Вернемся на нашу грешную российскую почву и попробуем понять, вот что лучше все-таки, лучше для российского человека. Потому что, как известно, да, что немцу, что русскому здорово, то немцу смерть или там наоборот. Вот. Значит, нам нужно понять, как скорее поведет себя российский человек в условиях кризиса и в условиях, когда он оказывается перед выбором. Оставаться на месте, пережидать, ждать работы там, где ты вот был, или сниматься с места, двигаться куда-то, рисковать или по России, или за ее пределы, с тем, чтобы потом вернуться или где-то задержаться. Вот что лучше для россиянина? В чем больше плюсов и минусов?
Знаете, я думаю, что в любой ситуации русский человек выживет. Выживет достойно. Он это переживет и, более того, пойдет дальше. И весь опыт нашей предыдущей истории, он как бы свидетельствует о том, что мы оптимисты.
Да это понятно. Ну, это такие, знаете, пессимистические оптимисты. Да, все мы переживем, совсем справимся.
Это вынужденный оптимизм. Другого пути нет.
Ну, скажем так, кого будет больше, исходя из российского, что ли, психотипа? Вот кого будет больше? Тех, кто скорее останется на местах, или тех, кто вот решит как-то рисковать?
Ну, я бы тут еще хотел один аспект отметить. То, что мне кажется еще, что... Я и раньше так думал, и до сих пор так думаю активно, что Россия — это страна потрясающих возможностей до сих пор. У меня, опять же, прочитанная история вспоминается. Один программист писал, что он уехал в Америку, талантливый, и первый год он был просто в восторге и счастлив, потому что получил на порядок большую зарплату. Второй год он тоже чувствовал себя великолепно. На третий он стал скучать, а на четвертый он решил вернуться, потому что он понял, что я уже знал, в каком гробу меня похоронят в этом обществе вообще. Вот, и совершенно ему это
любовь
не понравилось.
Гробам,
не
да.
то, что, так сказать, любовь, просто человеку не хотелось жить очень прогнозируемо и даже, может быть, сыто. Ему показалось, что это скучно, он вернулся. Я думаю, что в России остается такой страной до сих пор, в которой масса возможностей, несмотря на кризис, тем более, что другие страны тоже их переживают.
Ну вот смотрите, Маша, которая прислала нам СМС с вами, она, в общем, подтверждает ваши слова. Она говорит: я работаю в компании, которая занимается подбором персонала. Сейчас много региональных вакансий, но люди в нашей стране, Оля, перемещаются из города в город с большим трудом. Так что, может быть, мы на самом деле недооцениваем возможности собственной страны, в том числе и в условиях кризиса?
Да, хороший вывод, я думаю. Можно посмотреть, что делается на родном отечестве. Не такой сильная смена, как бы, привычного образа жизни, и при этом, в общем, ну, все.
И в ближайшее время покажет, да. что будет происходить.
Да покажет, конечно же. Я напомню, что в гостях у нас были Андрей Устюжанин, гендиректор кадрового центра «Эксперт», и Ольга Дмухова, психолог-консультант Московской службы психологической помощи населению. Так мы, в общем, и не решили, что делать в условиях кризиса, где его переживать, на месте или вдалеке. Но я думаю, что, вот как сказали наши эксперты индивидуально, так и здесь, увы, решать всем вам, тем, кто слушал сейчас нашу программу «Поехали». Ну а под конец в нашей рубрике «Понаехали» тут Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы, расскажет о том, как он в свое время приехал в Москву и как здесь обустраивался. И до встречи.